4, 3, 2, 1. Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Вечер, добрый вечер. Мы в прямом эфире. Мы начинаем нашу программу. И сегодня тема, конечно, никого не удивит. Тема, которую я сформулирую. Правда и ложь о войне в Афганистане. Кто и за что отвечает? Вообще, вот что меня удивило, это то, что очень много публикаций, очень много комментариев и на радио, и на телевидении, и в интернете, и в газетах по этой теме. Вообще, эта тема как бы в фокусе. Вот Украина, Афганистан – это очень такие чувствительные темы, при том, что Украина – это сейчас, а Афганистан – 25 лет назад. И мы сейчас и попробуем в этом разобраться. Причем, с одной стороны, материалов много, публикаций много, а подходы и оценки очень разные. Комментарии, как бы направления, изучающие или комментирующие происшедшее, этих направлений очень много. Поэтому тут не сразу разберешься. Вот у нас в гостях сегодня эксперт-афганист Петр Гончаров. Он в студии, он сейчас с вами поздоровается.
Да, добрый день.
И подтвердит, что он рядом вместе с нами. Вот. Ну, давайте, у меня, честно говоря, очень много накопилось вопросов. Вообще, когда мне предложили эту тему на радио, мне попросили сделать эту тему, я даже не думал, что это будет настолько интересно. То есть я вот почитал очень много разных источников, и у меня у самого возникло много вопросов, и моя старая оценка, которая была до вот того, как я влез в этот массив, она отличается от того, что получилось сейчас. Ну, давайте попробуем вместе разбираться. Первый вопрос у меня такой. Вот когда я, скажем, в интернете читал по афганской войне, то там материалу о войне предшествует история Афганистана. Сколько раз Афганистан воевал, какие афганцы вообще боевые,
да,
как они всегда побеждали.
Кладбище империи.
Да. Вот. А как вы считаете, для того, чтобы понять вот эту советско-афганскую войну, нужно обращаться к афганской истории, или к американской истории, или к советской истории? И вообще интересно, как вы встретили, если вы помните этот день, декабрь, 27 декабря 79 года, когда нам сообщили о том, что войска вошли в Афганистан, как вы на это реагировали? Для вас это было неожиданно или неудивительно, или еще
нет,
как-то?
Ну, для меня день 27 декабря не явился неожиданностью, поскольку, в общем-то, дивизия, которая первой десантировалась в Афганистане, это было 25 декабря, 103-я. Воздушно-десантная дивизия, десантно-воздушная дивизия.
А вы уже знали об этом?
Не, ну, когда прилетел в дивизии, то уже начинаешь догадываться о том, что... Ну, в принципе, да, я знал о том, что мы будем присутствовать военным образом в Афганистане. Вот. Но вы спросили, вот, для того, чтобы понять, к чему нужно обращаться, к истории.
Из какой истории это вытекает, на ваш
взгляд? Нет, это необходимо обращаться вот исключительно к той ситуации, которая сложилась на декабрь 79-го года в Афганистане.
То есть история здесь ни при чем?
Да, история здесь ни при чем. У меня такое впечатление, что, что я хочу сказать. Предположим, у нас в России... Министерство обороны было категорически против ввода советских войск в Афганистан. Начальник генерального штаба маршал Агарков был категорически против. Заместитель начальника генерального штаба на то время генерал армии Ахрамеев тоже был категорически против.
Я не помню, чтобы он по телевизору выступил, сказал, вы знаете, я думаю, что не стоит это делать.
Нет, но это было действительно так.
И, но сейчас такие материалы есть, и Косыгин был против, да.
И до сих пор, например, жив в свои там 92 года и в здравом уме, на то время главный военный советник в Афганистане, генерал-лейтенант Горелов Лев Николаевич. Я с ним частенько разговариваю по телефону, общаюсь по телефону, и он мне рассказывал, что это 12 декабря его опять вызвал, пригласил Агарков, он прилетел сюда в Москву из Одессы, и Агарков пошел на рассмотрение, ну, на заседание ЦК по афганскому вопросу. Когда он вернулся, он в сердцах бросил свою папку на стол и сказал Ахрамееву: «Все, мы проиграли. Вот состоится. Готов приказ на 24 декабря о том, что будет. Вот 25-го. Так что у меня такое есть ощущение, что в Кремле были те, которые за, и те, которые против ввода. И те, которые за, в конечном счете сказали: «Хорошо, мы не будем вводить войска Но что тогда делать? На тот момент в Афганистане было около 5000 советских советников, специалистов. В армии только было около 2000 советских советников. Мы опустились до уровня батальона. Уже в батальонах были наши советники. И давайте мы... В таком случае мы должны уходить оттуда. Почему? Поскольку уже события в марте 79-го года, когда там в Герате было восстание, когда там расправились и с представителем власти.
Целая дивизия перешла, да?
Да, взбунтовалась. Да.
Официальная там, дивизия перешла на сторону моджахедов.
Да. Вот. И было ясно, что ни армия, ни полиция Афганистана на тот момент были не в состоянии обеспечить нам нашей безопасности. В таком случае необходимо было уходить, забирать всех своих советников из Афганистана. А на советниках держалось все. Там делали экономику, перестраивали зачем-то под что-то такое подсоветское. Но главное, делали армию, и делали полицию, и делали все это мы. И нужно было уходить.
Понятно.
И если бы мы ушли, Понятно. То что бы было бы? И вот что было бы с Афганистаном, вот это буквально больше всего.
Ну, с удовольствием порассуждаем, может быть, и на эту тему, что бы было, если бы мы не вошли туда. Или если бы мы там, так сказать, не развязывали революцию. Но я могу сказать, что у меня немножко вот другое видение, другое понимание, и, может быть, мы немножко поспорим.
Да.
Вот, собственно, я могу сказать так, что вот войск в Афганистан, я вот помню этот день, потому что в этот день я был у родителей в Ленинграде, я жил уже в Москве, в аспирантуре, а я приехал в Питер, вот, и мы сидели там дома, я что-то помню, что я пил вино, и сообщили о том, что... Ну, просто в нормальном смысле слова, там, рюмку понял, да? Вот. И когда сообщили о том, что войска вводятся, вот когда ввели войска в Чехословакию, я вышел протестовать. Меня это очень задело. Это был 21-68 года. А в декабре 79-го я уже на все, уже у меня такое отчуждение было от этой власти. Уже настолько я был инородным здесь, что никак это на меня... Это было все противно, но я не собирался никак реагировать, потому что понимал свою беспомощность. Но вообще у этого есть своя история. Я считаю, что когда большевики захватили власть незаконно, это привело к гражданской войне в России. Народ вышел, народ начал воевать с этой властью. Аналогичная ситуация была и в Афганистане, когда тамошние, так сказать, большевики захватили власть в апреле на год раньше, то началась гражданская война, и это породило вот эту сложную ситуацию. Сделаем перерыв, потом продолжим.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Сегодня 25-летие вывода войск. Официально это называется День памяти. Я думаю, это очень точное название. И об этом именно как о Дне памяти и стоит говорить. Но давайте вернемся вот в начало этого процесса. Что же произошло в 1978 году, в апреле? Что это за революции? Почему же в декабре 79-го пришлось... в Афганистане. И почему в декабре 79-го пришлось вводить советские войска? Было какое-то официальное объяснение? Вот я, например, до сих пор вот официальной версии так толком и не знаю. Ее по существу нет. И пока еще мы не углубились в эту трагическую тему, я вспоминаю анекдот тех времен, когда у нас народ отреагировал так. Что такое вот войск в Афганистан? Что такое татаро-монгольская ига? Это... Вот ограниченного контингента, временный ввод ограниченного контингента татаро-монгольских войск на территорию русского княжества. Вот примерно так, в такой форме комментировали ввод войск в Афганистан. Так что это за апрельская революция? Я думаю, что не все наши слушатели помнят 78 года. И почему в результате, если к власти пришел народ, борцы за народную счастье, вообще в 79 году пришлось их поддерживать танками?
Ну, по поводу апрельской революции 78 года в Афганистане. Апрельская революция 78 года началась гораздо раньше, где-то примерно в 73 году, когда к власти пришел Мухаммад Дауд, двоюродный брат короля, свергнув.
Это он переворот совершил?
Да, он совершил переворот. Вот король в это время находился в Италии. Вот, но это был практически бескровный переворот. Дауд в то время был в отличных отношениях с Советским Союзом. Какая кошка пробежала между Мухаммадом Даудом и Леонидом Ильичем Брежневым во время визита Дауда в Москву. В общем, на этот счет много разговоров, много комментариев со стороны афганцев. Все они сводятся к тому, что Леонид Ильич Брежнев повел себя ну, по крайней мере, некрасиво в отношении президента. Даут был президентом, президентом Республики Афганистан. Вот. И Даут сказал ему об этом, что, дескать, в любом случае я представляю суверенное государство, и будьте любезны, относитесь ко мне подобающим образом. Встал и ушел. Я даже видел такой снимок, не снимок, а слайды типа того, что когда Косыгин пытается догнать, остановить Дауд уже на аэродроме, говорит, товарищ Дауд, товарищ Дауд, товарищ Дауд,
прошел. На аэродроме сел... или в кабинете? В
кабинет? Нет, уже на аэродроме, по-моему, вот, я так понял. Вот. И Дауд прошел самолет и улетел. И улетел прямиком в Риад. Просить там тот долг, который...
Не самые большие друзья Советского Союза. Там.
Да, просить те деньги, которые хотел попросить в Москве. И Риад им сказал, да делать нечего, но... Ты убери всех советских советников, в первую очередь военных, из своей страны. И второе, разберись со своими коммунистами. И Дауд начал разбираться с этими коммунистами. Коммунисты, в свою очередь, объединились. Там было две прокоммунистические, так принято говорить, партии, Парчам и Хальк. Да, они объединились, вот, и сделали перевод.
Одна это знамя, а вторая... Переводе.
Ну, Парчам это, да, это Парчам это знамя, а Хальк это народ.
Народ.
Да. Угу. Вот. И для того, чтобы каким-то образом выжить, они сделали переворот, сделали революцию. Но революция это готовилась давно. Они шли к этому. Между прочим, у Парчам, лидером которой был Бабрак Кармаль, вышло всего лишь два номера газет, которая также называлась «Парчам». И во втором номере Бабрак Кармаль обнародовал программу действий своей партии. Он говорил о том, что они будут, конечно, идти к социализму, но делать это исключительно мирным путем, без каких-либо, без какого-либо насилия. И более того, он предлагал сделать для этого, необходимо сделать широкий народный фронт, куда в обязательном порядке необходимо привлечь передовое, наиболее прогрессивное духовенство.
Почему? Потому что без духовенства... гражданская война, исчезновение людей, посадки в тюрьму.
Да, ну, да, как только...
Слова всегда красивые.
Да, слова красивые, нет, но первыми-то пострадали как раз парчановцы, когда это еще при Тараки, уже в 78-м году, где-то в июле месяце, там семерка такая была известная, таких политических лидеров фракции Парчам была посажена в Поличерхи, просидели они там 18...
Это тюрьма главная у них. Поличерхи — это главная тюрьма.
Да, это, ну, поначалу там строился, должен был построиться автосборочный завод, но получилась тюрьма. Вот. Ну, Дауд планировал сделать там, вот именно в том районе, сделать автосборочный завод. Вот. И на 18 месяцев сначала лидеры Парчам, потом раскол произошел и в Хальк между Амином и Тараки. В конечном счете Тараки вначале был изолирован в своей же собственной резиденции, президентской резиденции. А затем это было 14 сентября, а где-то в начале октября его уже там такой домик был небольшой. Вот в этом домике его перевели. В этом домике и придушили подушкой. Так что и к власти пришел Амин. Амин полностью узурпировал власть, скажем так, забрал и все посты, и министр иностранных дел, и министр обороны, и, наконец, президент, и премьер-министр. И все это в одном лице, все это в одном флаконе. И ситуация складывалась, знаете, действительно, были и аресты, действительно, люди исчезали где-то в октябре месяце там, перед Министерством внутренних дел там прошла огромная демонстрация, массовая демонстрация, где вывесили список 10 тысяч без вести пропавших. Исчезли люди куда-то. И один из, скажем, из пятерки Амина, там у них были, как они делали революцию, они создавали пятерки. Вот. Вот, пятерка Амина работала в армии. Вот. И один из этой пятерки сказал, ну хорошо, что 10, а могли бы 50 написать. Так что можно подумать.
Ну, это напоминает 20-е годы в нашей стране, и ГУЛАГ, и лагеря, ну, и все остальное.
Игорь, вы сравниваете это с нашей страной.
Да,
я, в принципе, если сравнивал...
А коммунисты, они всюду коммунисты. Даже в Афганистане они те же самые коммунисты. Но вот я, знаете, я на минутку вас прерву. Просто вчера был очень такой для меня неожиданный тоже фильм по телевидению, который называется «Афган». Фильм Андрея Кондрашова по российскому, по второму телеканалу российскому. И там был целый ряд таких деталей, которые вот смотришь и не веришь, это правда. То есть там, например, рассказывалось так между делом, что вообще-то вот этого Амина, повариха, которая была сотрудницей КГБ, должна была отравить, она его отравила, а он что-то не помер, вызвали врача из нашего посольства, а врач не знал, что того надо было отравить, врач его спас, вот, и Амин уцелел, а в результате того, что Амин уцелел, пришлось потом посылать туда специальную группу, которая захватила дворец, расстреляла Амина, и, как говорили вот в этом фильме, кровь лилась рекой, то есть вот то, что происходило, это же глава государства, это соседняя страна, это как бы страна, представленная в организации
Объединенных Наций.
Что творили, что вообще, что происходило?
По поводу отравления Амина.
Полный беспредел.
Амина должны были отравить еще 14 декабря.
Я вспомнил Ющенко, который вдруг покрылся там прыщами странными очень.
Ну, не знаю, я вот по поводу Ющенко...
Да, Ющенко, не в Афганистане, а в Украине. Вы не помните, был такой?
Это да. Это я помню. Ладно, хорошо, давайте вернемся к Афганистану. Да. Амина должны были отравить еще 14 декабря, и действительно, там его... но он выпил кока-колы, и оказалось, что вот тот яд, который должен был вывести его из строя, вот, кока-колы нейтрализуется. Вот таким образом остался жив и Амин, остался жив.
Это реклама кока-колы.
Ну, может быть, это реклама кока-колы.
Я за квас.
Хорошо.
Я за русский
вот,
квас.
Но поэтому вот это вот случай, казус с кока-колой, его учли, и уже 27 декабря их снова отравили. Вот сразу всех, которые присутствовали на обеде, который устроил Хафизулла Амина, на котором присутствовал... Вот единственный, кто не отравился, это был Дастагир Панчери, известный поэт афганский, поскольку он прилетел из Москвы, ему там делали операцию, и он просто не ел. Ему нужно было какое-то время, я уж не знаю, там... Ну, воздержался он в принятии пищи.
А кстати, вы помните, что Амин незадолго до того, как его наши отравили, он же летал в Москву, целовался с Брежневым, он был борец за народное счастье, вернулся.
Нет, он не летал.
Да? Ну как
нет,
же он?
Нет, ну, я не знаю, это если вам Кондрашов рассказывал, то Кондрашов тогда что-то сам напутал. Амин рвался в Москву, Амин рвался навстречу с Брежневым, Амин для того, чтобы рассказать ситуацию в Афганистане, и для того, чтобы, в общем-то, как-то найти общий язык с Москвой. После того, как Амин уничтожил Тараки, Москва прекратила с ним все контакты.
Да, но у нас сейчас будет перерыв, я только успею задать следующий вопрос. Вообще, какая была реакция нашего народа? Была ли у нас цензура в СМИ? Сахаров был единственный, кто выступал против этой войны. Все были за, все поддерживали. Был ли страх, молчание? Вообще реакция внутри страны. Вот о чем хотелось бы поговорить. Но это уже после перерыва. Я напомню, что телефон в студии 8-800-200-97-02. Пожалуйста, можно звонить, задавать вопросы.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Мы сегодня говорим о Дне памяти. Сегодня 25 лет со дня вывода войск из Афганистана. У нас в гостях эксперт-афганист Петр Гончаров. Какая была реакция внутри страны? Вот ввели войска. Что происходило внутри Советского Союза?
Внутри Советского Союза или внутри Афганистана?
Внутри Советского Союза, конечно.
Ну, внутри Советского Союза мне трудно сказать, поскольку я был там. Но, естественно, насколько я знаю... Народ не был в восторге от этого ввода. И хотя, в общем-то, все это преподносилось как интернациональный долг, и то вообще, когда говоришь про интернациональный долг, извините меня, прям просто смешно. Сейчас я вообще считаю, вот скажите кому-либо из тех, которые потеряли там своего сына, там, своего отца или еще что-то, что это был интернациональный долг, тебя либо обругают, это еще хорошо, а могут и побить, и будет правильно. Почему? Потому что...
Хорошо, давайте. Я за то, чтобы вот это понятие обсудить, у меня тоже есть свой комментарий. А все-таки то, что было внутри страны, вот вы знали там, находясь в Афганистане, что Сахаров выступил против войны в Афганистане? Это вам был и едва ли не единственный человек в нашей стране, кто мог протестовать.
Да, я знал.
Вы знали о том, что введена жесточайшая цензура, о том, что у нас вообще нельзя писать о войне, нет такого понятия «война в Афганистане». Оказана интернациональная помощь. Почему? Какая война? Ну, попросили.
Ну, почему? Все знали.
То есть народ не информировали.
Я исходил из того, что у нас прекрасно знают, что это война. Хотя я, конечно, знал, что есть цензура. И потом, уже работая вот, на «Голосе России», все говорили о том, что там настолько все это проверялся текст, настолько там все такие намеки. Ну, да. Конечно, знали мы. В общем-то. Ну, я в то время на это особого внимания не обращал, поскольку...
Так мы и сегодня как-то особо претензий не предъявляем.
Вот чему?
Ввели войска, началась война.
Ну, к чему?
А народ даже не информирован, как бы это не наше дело. У нас... Да, мы должны обязаны поддерживать.
Понимаете, в чем дело? Вот о, те семьи, те люди, у кого кто-то был в Афганистане, они... переживали очень.
Нет, но мы здесь не спорим.
Конечно, он знал, но там, кстати... Там мальчишки, извините меня, когда приезжают туда 19, 20, 21 года ребята, то это тот самый возраст, когда где-то там романтика, где-то там интересно, где-то там... Я, например, знаю прекрасно, я удивился, что вот у нас там был свой батальон, вот, который обслуживал там группу главного военного советника, так они просили своего командира, вот давай, когда же мы уйдем в 40-ю армию, там, которые принимают участие в боевых действиях. Было и такое.
Хорошо, но вы как-то не очень на этот вопрос отвечаете, тогда другой вопрос по поводу интернационального долга. У нас до сих пор, говорят, воины-интернационалисты. Вот можно ли это называть? Вообще это вписывается в рамки? Это можно говорить о воинах-интернационалистах? Если ребят, которых туда везли, они ведь до последнего момента вообще не знали, что они едут в Афганистан. Наших военнослужащих...
Ну, не всегда так. Нет.
Я знаю целый ряд конкретных случаев. Я не абстрактно говорю.
Я понимаю.
Я это знаю. То есть
но
только когда они уже там...
А я знаю целый ряд...
они пересаживались...
Я знаю целый ряд тоже конкретных случаев, которые говорят совершенно другое.
Я назову другой факт. Вот это интернациональная помощь, но... те катастрофы, когда человек погибал, там назад возвращали цинковый гроб, то на кладбище, на могиле нельзя было написать «погиб в Афганистане». Это было секретом. Вы знаете, если вы смотрели фильм Анджея Вайды «Катынь» про расстрел польских офицеров в Катыни, вот когда их уже в народную Польшу потом, так сказать, некоторых пытались захоронить, то тоже нельзя было написать на могиле «расстрелян в Катыни» и год.
Игорь,
я назову еще несколько других цифр, которые, на мой взгляд, очень важны, и нам нужно осознавать.
Нет, Игорь,
это наш... Сейчас, секунду, я закончу вопрос. Значит, можно ли считать это интернациональной дружбой, если в результате 1,5 миллиона афганцев погибло в этой войне, 5 миллионов покинуло родину? И вот что еще, на мой взгляд, трагичнее, ведь были действительно то ли сотни, то ли тысячи афганцев, которые были с Советским Союзом, которые были тогда вот с нашей страной. И когда войска выводили, они просили: заберите наши семьи, вы же видите, гражданская война, их же убьют. Никого не забрали, бросили. Какая же это интернациональная помощь? А Наджибулла, который был президентом последним, кончилось тем, что его разорвали на куски после вывода советских войск.
Так, ну по поводу Наджибуллы. Наджибуллу не разорвали на куски афганцы.
Его повесили.
Да. Его застрелили, а потом уже повесили. Но это было сделано при, как утверждали...
Он скрывался в миссию ООН,
его оттуда вытащили. Но это было, это было сделано уже талибами, а не афганцами.
Это было талибами. Ну, это нужно было предвидеть.
Что предвидеть нужно было?
Ну, а как вы воюете, не имея стратегии?
Нет, ну при чем здесь талибы? А когда мы воевали, там талибами не пахло, раз. Это первое. Второе, талибы — это совершенно другая страница в Афганистане. На сегодняшний день Наджибулла является национальным героем. Его там портреты всюду. Он не уступает по своей популярности Ахмад-Шаху Масуду, даже превосходит его. Вот это удивительный случай, но вот действительно сейчас Наджибулла считается одним из лучших политических лидеров.
Он не уцелел, он не выжил, его семья уехала, остался.
Ну, вы знаете историю гибели Наджибуллы.
Так вот это можно считать интернациональной акцией, или эти термины здесь не подходят?
Ну, в принципе, вот вы, что я хочу сказать, Игорь, вы по профессии кто?
Я россиевед.
Россиевед, да. А я афгановед. Я Меня меньше всего на тот момент
волновало. Я вас спрашиваю, как россиевед афгановеда. Вот, пожалуйста.
Вот только вы меня, как афгановеда, спрашиваете про Афганистан. Я вам расскажу больше. Мне лучше известно, как реагировал сам афганский народ на ВОД. Вот это вот другое дело. Вот в качестве примера, после того, как мы 27-го разбили резиденцию президента Хафизулла Амина и ликвидировали Хафизулла Амина, из одной только 15-й танковой бригады, которая являлась опорой вот этого вот режима, дезертировало сразу около 2000 человек. Вот это вот была реакция. Я сразу сказал, вообще-то был очень удивительный план по своей, знаете ли, уж я не знаю, какое здесь слово подобрать. 25-го мы готовим текст не был согласован между внешнеполитическими ведомствами Советского Союза и Афганистана. Поэтому Хафизулла Амин не выступил с обращением к нации, в котором он сказал, ну вот, наконец-то Советский Союз внял наши просьбы и вводит свои войска. То есть он 25-го выступает по радио.
Но он
и
не выступил, мы уже говорили, 27-го его убили.
Минуточку, он выступает, это было наш. Разработан вот это вот наша режиссура. 25-го он выступает, а 27-го мы его уничтожаем. Это нам еще повезло, что он не выступил. А если был бы выступил, вот было бы интересно.
Я не
конечно.
Знаю, что можно считать это везением. Давайте примем звонки, мы заговорились.
Да, пожалуйста.
Я так понял, это Яков у нас в прямом эфире, да?
Да,
пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, оденьте, пожалуйста.
Вы знаете, у меня два вопроса.
Вы издалека? Откуда
и
вы?
Сергиев Посад.
Да, это очень далеко, да. Сергей
вот
Радонежский.
У меня два...
Пожалуйста, пожалуйста.
У меня два вопросика. Вот с экономической точки зрения, вот сколько Советский Союз потратил денег на войну в Афганистане, общее, если можно. Вот, и сколько вот народу было погибло в Афганистане?
Понятно. Да, все, вот наш вот гость услышал, вопросика. Пожалуйста.
Ну, официальная цифра 14 400 с чем-то человек, но. Говорят, более принято 15 тысяч. Ну, я считаю, что, быть может, даже и больше, и, скорее всего, больше, поскольку вот эти вот цифры, там 14 400 или там 15 тысяч, это те, которые там погибли. Но и были еще и те, которые, предположим, долетели до Ташкента, до госпиталя, и там через день, через два, умерли. Я полагаю так, что вот это вот уже не заносилось. Вот, число тех, кто погиб в Афганистане. Вот, а по поводу, какие деньги мы потратили, ну, я полагаю, это немалое. По крайней мере, не меньше, чем Соединенные Штаты сегодня вложили в свою войну в Афганистане.
Угу. Понятно. Ну, давайте еще примем один звонок. Зоя Павловна нам звонит. Зоя Павловна, пожалуйста, мы вас слушаем.
Игорь Борисович?
Да-да.
Прошу вас. Посвятите одну из своих передач войне в Чечне, разрушенному Грозному. Кто сейчас живет в Грозном? Русские там живут? Все.
Да, спасибо за ваш вопрос. Но это другая, конечно, тема, но я вот согласен с теми, кто считает, прежде чем оказывать помощь Грозному, нужно договориться о том, сколько русских там будет, а сколько вернется. Это же был их родной город. Но они вынуждены были покинуть Чечню. Но это, конечно, другая тема. Хорошо, спасибо. Ну вот, давайте, поскольку мы переходим к теме результата, так сказать, итоги. Вот 9 лет войны. Какой масштаб потерь людских, техники? Какие результаты? Почему такая мощная армия, как у нас всегда писали, советская армия не смогла подавить маджахедов, спасти народный строй? Демократическую республику. Вообще, не похожа ли эта война отчасти на советско-финляндскую войну, которая тоже была бессмысленной, потеряли жизни, а Ленинград не спасли или создали проблемы. Мы здесь потеряли столько средств, ресурсов, а Афганистан не собирается строить коммунизм.
Здесь вот...
Но сейчас, секундочку, видимо, сейчас придется все-таки сделать перерыв, а потом продолжим. А вопрос вы запомнили, слушайте тоже.
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Сегодня день памяти, годовщина вывода войск из Афганистана. У нас в гостях эксперт-афганист Петр Гончаров. Я повторяю, что еще можно успеть задать вопрос. Телефон в студии 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который я успел задать, вот реальные материальные потери, и почему все-таки не удалось такой мощной армии, советской армии, победить муджахедов? Почему Демократическая Республика Афганистан рухнула, как потом и Советский Союз?
Да, начну с того, что почему не удалось. Самое интересное, что, как пишет в своей книге «Афганская тетрадь», наш резидент в то время в Афганистане, Леонид Богданов, он в беседе с Пономаревым, ну, известный личность, Борис Николаевич.
Да.
Он сказал, что нету военного решения афганской проблемы. Ключ к решению находится в Пакистане. Именно в Пакистане готовится отряд муджахедов, именно там их снабжают, именно там их одевают, оснащают, так далее и тому подобное. И поэтому для того, чтобы решить...
Чтобы Пакистан был сильнее, чем Советский Союз, ну пусть Пакистан...
Почему? Там помогали ему, штатники туда вливали очень даже порядочно. Они вливали туда не меньше, чем мы, очевидно, в подготовку афганской национальной армии и афганской полиции. Вот, поэтому, да, это раз. И во-вторых, это все-таки была гражданская война. И готовить диверсионные отряды, они намного опаснее, чем часть регулярной армии. Я не удивляю, я вспоминаю, когда, как только начались вот эти вот события, еще в 78-м году, один советский военком, обращаясь к офицерскому собранию, там, в группе главного военного советника, так сказал, я удивляюсь, я не понимаю, как так. Части регулярной армии, где советники работают, самой передовой в мире военной концепции, проигрывают каким-то мужикам в штанах. Мужика в штанах, это имеется в виду, у афганцев такой, знаете, пирохан-тумбан, своеобразная одежда. Вот, поэтому их вот мужики в штанах, и вот они действительно одерживают победу. Почему? Поскольку они воевали на своей земле. Они знали эти горы лучше, чем мы. Да у нас вообще не было спецназа хорошо подготовленного, особенно в первые дни войны. Приезжали не профессионалы, приезжали, а приезжали мальчишки туда воевать.
Армия Бобрака Кармаля, она воевала, что не на своей земле?
Ну, армия Бобрака Кармаля не очень, неохотно, наверное, воевала. Хотя, вот как только мы ушли в 89-м году, вот армия Бобрака Кармаля, ну, на то время уже армия Наджибулы, одержала ряд блестящих побед. Вот что самое удивительное. Когда нас нет, они, оказывается, умеют прекрасно воевать. Под Джилабадом были разбиты хорошие группировки
муджахедов. Года полтора они
держались. Три года они держались.
Три года.
Это до 92-го года, до апреля. Тоже до 28 апреля, но для того, чтобы сместить, скажем так, день Саурской революции не совпадал со днем прихода к власти муджахедов, поэтому муджахеды пришли якобы на день раньше, 27-го, а не 28-го.
Понятно. Ну, в общем, не очень четкий ответ. Я думаю, для многих останется. Это нужно проанализировать. Но почему такая мощная страна, как Советский Союз, такая мощная армия, как Советский Союз,
прежде всего,
не смогла разобраться если уж такая цель поставлена?
Нет. А Советский Союз не ставил такой целью разобраться с Афганистаном. Я полагаю, если бы он поставил такой целью, он бы разобрался с Афганистаном. Вот. Но прежде всего,
хорошо, давайте.
Я полагаю так, что наконец-то дошло до всех, что нет военного решения вот этой вот проблемы афганской. Поэтому мы все-таки убедили Наджибулу и его окружение начинать национальное примирение. Это было сделано, начале национального примирения было объявлено еще в 87-м году.
Кстати,
еще заканчивая. Да. Афганцы, вот я просматриваю афганскую прессу, вот они так говорят, и в разговоре со мной, да, со стороны Советского Союза, вот был, абсолютной ошибкой, абсолютной глупостью. Но еще большей глупостью было то, как вы ушли из Афганистана. Вы ушли из Афганистана, не оставив коалиционного правительства. Вы ушли из Афганистана, не добившись международной поддержки вот этому, той власти, которую оставили после себя. И вы ушли из Афганистана, так и не поставив, не наладив хорошо процесс национального примирения. Понимаете, в чем дело?
Здесь можно начинать новую передачу, потому что, по-моему, как раз все это попытались сделать. Попытались договориться, попытались поставить стабильное правительство, пытались поддержать афганскую армию, которая получила огромные ресурсы из нашей страны. Окончилось это весьма печально.
Нет, это бы не закончилось бы весьма печально, ежели бы правительство Бориса Николаевича Ельцина не отказало Афганистану в поставке горюче-смазочных материалов.
Понятно. Все дело из-за 500 тонн бензина, которые не получили. Давайте примем вопрос, примем звонок. Мы слушаем. Да, пожалуйста, Михаил, вы в прямом эфире, ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы говорите о том, что советская армия там не победила каких-то маджахедов или еще кого-то. Но вот тут перед вами выступал, была передача с Громовым, значит, где он рассказывал все эти события. И он там говорил, что, собственно, такой задачи перед ними не ставилось. Потому что такую задачу ставили перед собой англичане, когда осваивали Америку, что хороший индейец – это мертвый индейец. Ну и кончилось это геноцидом индейцев. А здесь такой задачи не было. Была задача именно усмирения и, примирения. Но не получилось. Ну, а теперь вот американцы примирили по-своему, и получилось что? Ну, большая опиумная и кокаиновая плантация. Вот и все.
Понятно, понятно. Ну, знаете, по поводу американцев это отдельный разговор, как они влезли в Ирак, влезли в Афганистан, но просто это очень большая другая тема. Это еще более чудовищно, чем даже ввод наших войск в Афганистан, с моей точки зрения. Но когда говорят, что не было такой цели, не было такой задачи, ну, это же игра слов, слушайте. Ну, как, а зачем туда вы... Ведь не просто не победили в этой войне, но рухнуло вот то государство, которое создавало советской помощью, то государство, которое поддерживалось танками, финансами, экспертами, военными, армией. Демократическая республика Афганистан не существует. Но давайте двигаться дальше, у нас еще есть немножко времени. Вот второй съезд народных депутатов СССР в декабре 1989 года принял постановление, согласно которому вторжение в Афганистан заслуживает политического и морального осуждения. Как вы считаете, вот эта оценка окончательная, так сказать, или у нас очень много любителей таких переписывать историю? Вот сегодня целый ряд, позавчера целый ряд авторов, я, наверное, их еще вспомню, высказался против такой оценки.
Вот историю мы не будем, Игорь, давай мы не будем переписывать историю. Коль состоялся съезд народных депутатов, где было принято такое вот дать политическую и моральную оценку осуждающую, вот, ради бога, это было. А я полагаю так, что необходим вот, когда речь идет о вводе, мы меньше всего думали, ну, не меньше всего, а мы в первую очередь думали о своих собственных интересах. И я считаю, что мы имели право для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы там, в Афганистане. Конечно, когда это интернациональный долг, я что-то не видел.
Подожди, в этой миссии никакого собственные интересы? Долга. Интересы советских властей, которые хотели коммунизм распространить?
Нет.
Или наших граждан?
Вот да,
мне очень граждан. Не хватало вот Афганистана, Союза, просто да, вот да, спать не нет, мог вот спокойно.
Когда речь идет об интересах Советского Союза, я полагаю, так в первую очередь идет об интересах советских граждан. Если вам известно прекрасно о том, что... Я уже говорил о том, к чему шел Афганистан. Уйди мы оттуда. Вот. И потом еще, верю тому, что...
Амин, к микрофону.
Да, я верю тому, что Амин за спиной Советского Союза заигрывал и с американцами. Поэтому я не исключаю, что если бы мы вообще ушли из Афганистана, там бы наверняка появились штатники. Это первое. Второе. Если бы мы опять-таки не вошли, а ушли из Афганистана, то там бы вспыхнула гражданская война еще с большей силой. Хотя гражданская война по существу началась в январе 1979 года, когда Сибгатулла Муджаддиди объявил джихад не нам, а именно режиму Тараки Амина.
То есть вы считаете, что вводить войска было нужно? Вот мне кажется, что это была глубочайшая ошибка.
Может быть.
Вчера в фильме «Афган», который я вспомнил, который шел по каналу «Россия», там невероятные вещи. Якобы Шеварднадзе сообщал афганцам о том, когда будут бомбежки, они прятались. Дудаев сообщал, руководитель республики, говорит, невероятная информация. Мы еще не разобрались до конца,
интересно,
что случилось.
Интересно, Шеварднадзе
наше
спасал...
время истекло.
Немножко. Шеварднадзе спасал
афганцев.
Через
неделю
афганцев.
Мы продолжим наше время
Шеварднадзе
истекло.
Шеварднадзе настоял на том...
Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит время «Че».